Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Сразу представляю гостей. Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Никита Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы, член Компартии Российской Федерации. Валерий Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Совет при президенте по правам человека заявил сегодня, что установка памятников Сталину недопустима на государственных землях. Опубликовано специальное заявление на этот счет комиссии по исторической памяти. Там сказано, что согласно концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий недопустимы попытки оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт нашей истории. Надо сказать, что в мае в Новосибирске открыли памятник Сталину, установили его как раз, насколько я понимаю, на частной территории, территории обкома Компартии Российской Федерации. Видимо, с этим связано заявление СПЧ, но насколько оно уместно? Никита Петров, прошу вас.
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас в стране существуют федерального уровня законы, которые как раз дают оценку прошлому. И оценку эту, например, мы можем прочесть в законе о реабилитации жертв политических репрессий, где сказано: «За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам, осуждая многолетний террор, как сказано в законе, и массовые преследования своего народа, как несовместимые с идеей права и справедливости Федеральное собрание Российской Федерации», и далее следует текст закона. Кроме того, есть решение Конституционного суда, которое тоже никто не отменял, и оно тоже акт федерального значения, о том, что в стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объединенных в политбюро ЦК КПСС во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС. Сталин у нас как раз являлся длительное время руководителем КПСС.
То есть, значит, и Брежневу нельзя?
Да, и Брежневу нельзя.
И Ленину нельзя?
И Ленину нельзя.
Но памятники-то стоят?
Памятники стоят, потому что нет политической воли для того, чтобы этот вопрос в конце концов решить, и тем более, скажем так, подвигнуть общество к серьезной работе с собственной памятью, с историческими фактами. Но у нас сейчас, я бы сказал, такая ползучая ресталинизация.
Хорошо, тогда я по-другому спрошу. Есть какой-то документ, где написано, что вот Сталин особенно нехорош?
Нет. Документ относительно того, что Сталин особенно нехорош, приняла сама коммунистическая партия в 1956 году. Это постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. И если КПРФ последовательно, она должна выполнять решение собственных съездов.
Нет, мы сейчас говорим про государство, ведь предложение на государственных землях не ставить памятники.
Нет, дело в том, что это предложение, на мой взгляд, несколько неполное. По той простой причине, нужно точно указать не только о государственном статусе земель, но и о публичном пространстве.
Хорошо, тогда я еще попрошу вас уточнить. Ну, прямо скажем, власть в Российской Федерации была не добра к народу не только при Сталине.
Ну, власть в Российской Федерации не добра к народу и сегодня, но мы про это можем говорить вечно.
Хорошо, ведь сколько памятников, и памятники исторических героев, героев в кавычках, возможно, для кого-то, тоже появляются, тогда их надо запрещать?
Вопрос в том, что исторические герои, если речь идет о полководцах, если речь идет
императоры какие-нибудь.
Ну, императоры не признаны на уровне федерального законодательства людьми, которые несут за что-то ответственность.
Политбюро и генеральный секретарь.
Политбюро, генеральный секретарь.
Все, хорошо, понял. Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Прошу.
Спасибо, Юрий. Знаете, период у нас такой сегодня в России, начиная с 91-го года, когда пришли к власти разрушители. Вот им бы все урезать, растащить, разворовать, жуликов поставить во власть. И это неудержимо с лихих 90-х все продолжается. И вот эта ползучая болезнь, я ее считаю раковой болезнью просто вот этих отдельных личностей, она никак не вылечится. пора уже прекращать, запрещать говорить, думать народу, в том числе и гражданам Российской Федерации, а кого увековечить, кого любить, кого ненавидеть. Ну, давайте возьмем последние исследования. Ну, это же объективно. Не Компартия Российской Федерации их проводила, это же 5-7 лет назад.
Хорошо.
Имя России. Нет уж минуточку.
Давайте.
Нет Хорошо. Уж минуточку. А то высказали, сослались какие-то там документы, тем более по правам человека, при президенте.
Так я спросить хотел.
Слова, ну, слова такие, да. Но что бы ни делали, так сказать, даже те, кто проводил эти исследования, имя России выходило на первое место Сталин и Ленин. Что бы ни делали. Последние исследования по советскому периоду, ну, 70 с лишним процентов, под 80% граждане Российской Федерации всех возрастов сказали, что это позитивный строй, что надо все хорошее там брать. Поэтому... Понимаете, это высказывание, которое не имеет никакой почвы, ни законодательной почвы. Я законодатель. Есть закон об увековечении памяти великих людей. Есть, так сказать, нормативные документы субъекта, муниципалитета. Давайте их использовать.
Хорошо,
они... давайте... Только один человек, и вот давайте его, так сказать, это
самое. Давайте. Давайте тогда вернемся к тому, о чем говорил Никита Петров. А он напоминал про 56-й год, где Компартия осудила все, что делал Сталин.
Ну, истории...
Это отменено?
Да, мы, Компартия Российской Федерации, значит, то, что натворил сам Никита Хрущев, это человек, который просто себя выгораживал на тот период, к сожалению, централизация власти была такова в партии, что генеральный секретарь, что хотел, постепенно проводил. К сожалению, это его личное мнение.
Хорошо.
Я его считаю, так сказать, человеком, который начал губить и советскую власть, и идею, значит, на корню.
Ладно, вот. Это отменено. Да. То, о чем говорил Никита Петров, когда вспоминал Конституционный суд и Федеральное собрание с осуждением того, что делала Компартия, Политбюро и так далее. Это тоже отменено?
А судьи кто?
Нет, а это судьи отменено.
Кто? Минуточку. А судьи кто? У нас и КПСС, значит, было запрещено указом президента. Но у нас в суде право на деятельность коммунистической партии было восстановлено. У нас право на коммунистической идеологии было восстановлено, и оно действует. Мы юридически зарегистрированы партией, которая является наследницей и Ленина, и Сталина, и, значит, программ, и оно притворяется в жизнь в наших законах. И, кстати, время показывает, что мы абсолютно правы. Абсолютно
формально,
правы.
Формально.
За последнее время...
Формально вот те осуждения отменены, значит, или нет?
Значит...
То есть тогда
никто
надо отменить и ставьте памятники.
Что не было ошибок у Петра Первого при строительстве Санкт-Петербурга, который на костях был построен. Никто не говорит, что Екатерина делала ошибки, когда воевала. Никто не говорил и не говорит, и никто, и мемориал в том числе не скажет, что, значит, царь Николай, расстреливая простых граждан, детишек расстреливая, которые шли с хоругвями, что это нормально. И это история, ошибки были. И мы говорим, ошибки были, но это не значит, что не надо запретить память о великом человеке, который из лапотной России вышел, так сказать, после того, как он умер, с ракетной, в космос, с атомной энергетикой,
с
индустрией, которая удивлялся и удивляется весь мир. И это факт, нельзя закрывать на это глаза, и не надо закрывать. Надо увековечить память наших великих людей, нашей страны. Нашей страны, великой державы.
Вы только одну вещь, правда, скажите, но ведь в космос-то мы полетели при Хрущеве, про которого вы так нехорошо говорили.
А было заложено-то кем? Все предприятия, ведь тогда, начиная с 24-го года, в день вводилось по 3 предприятия. Сегодня по 3 предприятия закрываются. В день сельхозпроизводители по 3-4 появлялись тогда, в его период. Сегодня по 3-4 уничтожаются. Ни одного человека, население остается, работать некому.
Но мы-то про тогда говорим.
Поэтому заложена была индустриализация, электрификация. Тогда были заложены все институты.
Я понял.
Даже те, кто потом начинал разрушать, они уже не смогли сделать, потому что такая основа была заложена, мощная, которая, так сказать, и сегодня помогает нам выживать.
Депутат Государственной Думы, член КПРФ Валерий Рашкин. Никита Петров, сначала вы должны сказать по поводу Петра и Екатерины. Ну, к ним были большие претензии, памятники ставят налево и направо.
Вы знаете, что такое историзм прежде всего?
Давайте.
Это понимание, в какой эпохе находится личность, и что в этой эпохе принято, а что не принято. деспотизм монархии всем общеизвестен. И здесь все абсолютно понятно, потому что монарх и есть, собственно говоря, руководитель страны, не ограниченный никаким правом. Это есть природа монархического строя. И в данном случае монархии мы можем судить по законам монархии, а Сталина мы будем судить по законам советской страны. Так вот, Сталин в советской стране попирал те законы, которые он же сам и принимал. Он попирал Конституцию,
да. А
он проводил,
людей,
Валерий Федорович, простите,
да. Монарх, это радио, поэтому да.
Природа власти монарха – это власть от Бога, это вам любой монархист скажет. Я не монархист, но я прекрасно понимаю логику этого рассуждения. Природа власти Сталина – это прежде всего должен быть избранный народом лидер. Его народ, между прочим, не избирал. Они узурпировали, большевики, власть. После этого была внедрена Конституция 1936 года, где давались широкие права. Она была неплохой, кстати, эта Конституция, на бумаге. А большой террор, внесудебные органы, расстрелы по спискам, все это противоречило нашим законам. И Сталин виноват в том, что он нарушал советские законы, а не какие-нибудь законы
Царской империи. Никита Петров из просветительского центра «Мемориал», Валерий Рашкин. А вот теперь давайте, ну ведь, правда, не отменено пока вот это обвинение в том, что нарушались именно те законы тогда?
Нет, ну, что значит не отменено? Мы же говорим не о, не о тех ошибках, которые были. Я же признаю, что они были.
Это преступление,
сегодня их нет. Причем ошибки преступные. Преступные. Сегодня, каждый день мы видим.
Ну что, это не Сталин делал?
Это что? У нас Арашуков чего в Совете Федерации сидел? Как он туда попал? Ничего себе. Это не по законам, что ли, да? Или у нас Сердюков? Министр обороны нормально разворовал бюджет миллиарды рублей. И сегодня на свободе он еще и вертолеты сегодня нам возглавляет. Там еще будет разворовывать все остальное, на мой взгляд. Знаешь, это что, не нарушение законов? Любое, от Бога, не от Бога, значит, которое есть. Все нарушения, это ненормально. Их надо осуждать, и за это должна быть ответственность. Но у нас есть соответствующие законы сегодня, и никто не запрещает, не запрещено.
Да, мы же говорим про памятники.
Не запрещено памятники ставить ни Сталину, ни Петру Первому, ни Жукову. Понимаете, вот то есть, я, например, против
когда того, вам что... Когда говорят, это были не ошибки, а преступления.
Что?
Ну вот вы говорите, были ошибки, а вам говорят, нет, это были не ошибки, а преступления.
Ну, значит, категория оценочная. И каждый имеет право называть...
Приговора нет.
Да, приговора нет, поэтому оценочные, сами по себе. Да, сегодня почему-то, значит, этот же орган, значит, при президенте не осуждает Власова. Власову, оказывается, можно инициировать, ставить памятник у нас в Российской Федерации. Ну да. Ну да, я не слышал.
Где-нибудь поставили?
Можно. И его демонизируют как героя сегодня.
Где? В Совете по правам человека?
Нас, я говорю, они что-то не говорят об этом. А в СМИ-то пишут. У нас Колчаку
то же самое. Памятник Власову?
Значит, инициатива поставить памятник в России. Возьмите это Колчака, то же самое, Деникина. Вон сколько, значит, дискуссий идет на уровне Заксобраний поставить им памятники, хотя они зарывали живьем, зарывали граждан России тогда. Колыхалась земля, а сегодня, оказывается, можно ставить им памятники. И что-то об этом молчат. Давайте об этом тоже говорить. Вот что надо делать. А у нас сегодня, значит, Соединенные Штаты Америки... Значит, по Великой Отечественной войне Запад весь набросился на Россию и давай клевать. Мы войну не выиграли. И Америка только ее выигрывала. И Европа только воевала. Советский Союз, Красная Армия оказывается где-то на затворках, и не она. И не Иосиф Виссарионович Сталин был главнокомандующим. Вы понимаете, когда вот...
Валерий Федорович, раз вы заговорили об этом, секунду. Да. Я посмотрел, первый памятник Власову появился на территории Соединенных Штатов Америки.
Ну да, вот оттуда сейчас то есть, идет. Окей,
там можно. Да?
Ну, хорошо.
Сейчас оттуда идет, это же идет. Вы посмотрите на в дни памяти Иосифа Виссарионовича, подойдите на Красную площадь, вы там памятник не увидите, он весь в цветах. Это любовь народная, никто туда не подвозит эти цветы на грузовичках, никто их не укладывает. Хорошо. Это народная любовь,
вот.
Истинная народная любовь.
Валерий...
Потом, смотрите.
Ну, Валерий Федорович, все. Давайте. Теперь, Никита Петров, я хотел вас спросить, во-первых, чтобы вы ответили одному из наших слушателей, который пишет, что истинный либерал не может требовать запрета памятника.
Истинный либерал, безусловно, запрета памятников требовать не может, но вопрос здесь не в либерализме как таковом, а вопрос в праве и в том, уважаем ли мы, собственно говоря, саму идею права. Вот в чем, собственно говоря, и лукавство, и одновременно, я бы сказал, противоречие в позиции моего оппонента. Если сегодня плохо, а кто же это не признает, значит, что же, при Сталине было хорошо, или значит, то, что было при Сталине, было нормально, это ненормально. Ненормально и то, ненормально и это. Нет, лучших, безусловно, не было. Это вам любой скажет. Теперь относительно памятников. Безусловно, речь идет о том, что мы тем самым не просто памятник человеку ставим. Сталину есть памятник в Москве, он один-единственный, этого достаточно, он стоит на его могиле. Но вопрос в другом. Если мы ставим памятник, мы, значит, тем самым в публичное пространство помещаем символ чего? Беззакония, вот того наплевательства на народные жертвы, с помощью которых можно что-то делать, что, с помощью которых можно проводить индустриализацию. Даже если бы не было большого террора 37-38 годов...
Но тогда символы беззакония — это памятники Петру, Екатерине и всем остальным.
Нет, представьте себе, нет, по той простой причине, что если сегодня ставится памятник Петру и Екатерине, в обществе не возникает таких бурных дискуссий, как по поводу памятников Сталина.
Хорошо.
Здесь есть отчетливая позиция у общества. Общество разделено, безусловно, по вопросу о памятниках Сталина, я это прекрасно понимаю, но надо же точно понимать,
хорошо,
что вот символизирует именно эта фигура.
Смотрите, но если общество разделено и есть подозрение, я вот так буду аккуратно говорить, что большинству все-таки нравится идея поставить памятник Сталину.
Нет, это лукавство, кстати говоря. Опросы говорят о признании неких заслуг, и то это не 80%, как говорил мой оппонент, а гораздо меньше. Но вопрос же в другом. Вы понимаете, мы... как часть общества, и общество «Мемориал», и комиссия по правам человека при президенте, мы же в данном случае пытаемся донести до общества одну очень простую мысль, что есть фигуры, которым памятники ставить нельзя по той простой причине, что мы иначе возвращаемся в ту же систему координат и отношения и к человеку, и по пранию прав.
Если есть вопросы, на них надо ответить. Смотрите, о чем пишет 45-й, обращаясь к сегодняшним реально новостям. Вы наверняка слышали фамилию Хачатурян. И это сестры, которые...
Да.
Так вот, сегодня стало известно, что против их отца завели уголовное дело посмертно. И вот 45-й в этой связи пишет, если можно завести дело посмертно, может быть, тогда надо завести дело против Сталина, наконец это расследовать...
Хорошая идея, кстати.
Вам нравится?
Мы выступаем за юридическую оценку советского прошлого.
На то есть историки, на то
нет, именно дело завести.
Адвокат. Ну, пожалуйста, кто пожелает быть самоубийцей на сегодняшний день, я не против. Пусть, значит, стреляется.
Почему?
Понимаете?
Почему?
Потому что народ его съест.
Нельзя расследовать, а потом там все хорошо.
Расследовать на здоровье. Но, понимаешь, это расследование будет абсолютно тенденциозным.
Абсолютно. А почему? А кто мешает выставить защиту? Значит,
Мемориал уже давно этим занимается.
Так, подождите, нельзя сделать нормальное расследование?
Да уже перерыли все архивы, все уже подняли это архивы, историки уже написали столько томов, уже секретность нет ничего, и уже историческое мнение сложилось и у народа, и у историков. Это великий человек, который строил великую державу.
Человек, который
ушел из жизни, у него было пара сапог, трубка курительная и 5 рублей, то есть, деньгами. Все.
Неправда.
И вся страна, как сегодня, пользуется. Да, он пользуется. Он, интересно, посмотрите на его сыновей, родственников.
Это неправда.
Это, сравните про это до революции.
Это неправда.
Сравните это после 91-го, когда ближайшее окружение любого руководителя ранга, президента, правительства, премьер-министра, губернатора, как на дрожжах богатеет, онищает народ. 7 лет подряд вещает народ.
Если бы сегодня было хорошо, тогда бы мы смогли осудить Сталина.
Все в сравнении.
Я понял.
Не значит осудить. Это не значит осудить.
Вы не первый раз уже говорите,
сегодня так
плохо.
Да. А вы покажите лучшее. Вы покажите лучшее. Что сделано лучше?
Вы Брежнева сильно не упоминали, значит, получается лучше Брежнева.
При Брежневе-то жили лучше, чем при Сталине.
Жизнь менялась. совершенствовать. Техника развивалась, технология развивалась, заводы были построены, и они совершенствовались. Были все, так сказать, при работе, не было безработных. Пенсионную реформу делали только на снижение возраста на пенсии. Как, не как сейчас на 5 принудительных работ женщинам и мужчинам влепили. И говорят, а да, теперь плохой был Сталин. Хорошо. При Сталине цены снижались. Да, это была плановая экономика, плановая, управляемая экономика. Надо было внедрять рыночные механизмы, но это последующие все шаги.
А как насчет крестьян так, при да. Сталине?
Подождите, Сергей Минкевич пишет вам.
Да.
Вам пишет Никита Петров.
Да, хорошо.
Это наша история. Это великий руководитель. Таких вождей надо увековечить в памяти народа, хотя Валерий Рожкин же говорил, что в памяти-то как раз все увековечено. Я не буду говорить, пишет Сергей, что то, чего с ним и после него достиг Союз, невозможно было бы без чисток страны. Но он, правда, там потом пишет о таких вот Никит, но это оставим на его совести.
Ну, вот в этом-то и вся проблема, что нам всегда кто-то мешает жизнь обустроить к лучшему. Всегда есть какие-то, каких надо чистить. Вот это и есть, собственно, сталинщина в головах. Вот эта сталинщина в головах существует до сих пор. А мой оппонент не прав, когда говорит, что решения 20-го съезда были отменены. Нет, не были отменены. Решение 20-го съезда КПРФ не отменяла и никогда не выступала с такой
инициативой.
Она может только в том случае, если берет отсчет от первого съезда РСДРП в 1898 году. Но она, кажется, вот эта организация КПРФ, существует лишь с начала 90-х годов. Так что отменить решение КПСС, тем более съезда, это высший орган КПСС, она не может. Второе, не менее важное, между прочим, для данной истории. Ведь положение человека при Сталине было столь чудовищным, что сейчас мой оппонент, который, может быть, считает, как была хороша жизнь крестьян при Сталине лишь по фильму «Кубанские казаки», на самом деле
он не говорил,
трудодни, трудодни, отсутствие паспортов у крестьян. Это было второе крепостное право, так в шутку иногда, хотя за это нам могли дать срок, расшифровывали
БКПБ. В Швейцарии БКПБ. Женщинам избирательное право дали в 70-е годы, говорят.
Швейцария в данном случае отвечает сама за себя. Если мы начнем смотреть на другие страны...
Нет, просто говорят, тогда были такие нравы.
Ну хорошо, а в Великобритании женщин в паб стали пускать только в 50-е годы. Мало ли где какие были привычки и правила. В данном случае я говорю о том, что если у тебя... В стране, в Конституции 36-го года декларировано, что никто не может быть подвергнут аресту, иначе как по решению суда, и при этом арестовывают пачками, расстреливают без решения суда, это чудовищные преступления против народа. Про это не стихийные бедствия.
Пишет вам Юстас, при Сталине они хотя бы были, а сейчас почти закончились.
Кто?
Крестьяне.
При Сталине
они все
были.
В города переехали.
Так это и есть результат того самого раскрестьянивания, которое началось в 30-м году. Это преступление против нашей страны.
Хорошо, Никита Петров, Валерий Рашкин. Да,
Валерий Рашкин, ну, сельское хозяйство знает, между прочим, лучше меня.
Две минуты, Валерий Рашкин, потом будут новости, а потом мы продолжим во второй части.
Да, Юрий, я бы хотел сказать, получше зная сельское хозяйство, я сам из села. У меня отец тракторист, а мать доярка. Я знаю, как жила и живет сейчас село, которое уничтожили сейчас, а при советах оно расцветало. Были дома, были подсобные хозяйства, строились квартиры. Там не было молодой пары, которая выходила, образовывала семью, чтобы не было своего дома. Бесплатно поданного.
И этот подъем был при Хрущеве, заметьте.
И это было предположено.
Даете слово Валерию Рашкину.
Вы хотите все оболгать, вы хотите все оплевать, все советское, все хорошее. А я из советской власти, и вы в том числе. Не надо плевать.
Вы тоже про Хрущева сказали, а он советская власть.
Он тоже советская власть. Ну, были ошибки, я говорю. Ну, так говорить, что у крестьян вообще не было, но это чушь самая настоящая.
56-го года паспортов
не было. Посмотрите, как
сейчас говорит Валерий Рашкин. Вы сможете опровергнуть что
количество,
угодно.
Количество, значит, клубов, библиотек увеличилось в разы. Сегодня оно в разы уменьшилось. Значит, возможность работать. Трактора. Значит, возможность учиться.
Спрашивают. Чего? Про Голодомор.
Слушайте, был, нет. Значит, в мире бывает несчастье, когда идут засухи. И тогда не было таких техник и технологий, не было таких переброски, так сказать, материальных ценностей, которые сейчас это есть. Да, были. Были, так сказать, неурожаи, колоссальные засухи были. Вон в Поволжье. Сегодня все погорело. Сегодня при власти. И так может быть случиться в любой
Голодомора нет.
Да. Но сейчас есть другие технологии, я и говорю. Тогда их просто не было. И тогда страна была окружена, так сказать, оккупирована. Из-за рубежа ничего нельзя было
последние
завести.
Последние секунды первой части программы. Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы, коммунист. Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Программа «Своя правда». В СПЧ сравнили установку памятников Сталину с оправданием репрессий. Можно ли проводить подобные параллели? Спор продолжим через несколько минут.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Программа «Своя правда». В СПЧ сравнили установку памятников Сталину с оправданием репрессий. О том, можно ли проводить подобные параллели, мы продолжаем говорить. Можно ли ставить памятники, можно ли ставить их только на государственной земле или все-таки на частной земле можно. В общем, обо всем этом говорим. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости – депутат Государственной Думы, коммунист Валерий Рашкин и сотрудник Центра «Мемориал», научно-информационно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров. Прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Я вот хотел только все-таки, чтобы каждый из вас коротко ответил на вопрос. Так вот установка памятников Сталину равно оправданию репрессий, Никита Петров?
Да, безусловно, равно, потому что в данном случае это символ, это не просто история одного персонажа, это не просто личность в историческом контексте. Это действительно есть некая система взглядов и система управления государством. Она должна быть осуждена. Это репрессии.
Никита Петров, Валерий Рашкин. Установка памятников равно оправданию репрессий.
Установка памятников равно, значит, прогрессу, равно развитию,
ладно,
равно
тогда
памяти. Извините.
Отрицание репрессий.
Значит, неповторение ошибок. В том числе, это единое, Сталин, он целая натура. Какова была историческая его ценность, она вот и есть. И хорошее, и плохое, и доброе, и, так сказать, ошибки. С учетом ошибок, но эта историческая личность нуждается в памяти, нуждается в памяти. Ну, возьмите, вот, допустим, памятники. Сегодня стоят, и на них никто не посягает. Великобритания.
Отрицает репрессии памятник Сталину?
Ничего он не отрицает. Он есть Сталин. Он есть Сталин. Вот я в Ялте, так сказать, поставлен трем великим, так сказать, личностям периода войны Великой Отечественной. Ну, и беречь надо, и сохранять, как в Индии сохраняют, как в Бельгии сохраняют, во Франции сохраняют, в Австрии, в Албании. В Австрии я сам лично был. Как там трепетно, в Австрии трепетно относятся,
сохраняют,
и в Германии в том числе, да.
Гитлера?
В Австрии сам лично
Гитлера?
Был, не Гитлера.
А кому?
Я говорю про Сталина. Это у вас, ваш...
Значит, где в Германии если, памятники Сталина?
Ну, Гитлер...
Ваши иконы Гитлера.
А где вы, нет, а где Гитлер, вы видели, нет. А где вы видели, значит, памятники Сталина
в Германии?
А где вы
видели в Германии Гитлера?
Нет
его
Гитлер
там.
Осужден.
А Сталина в России, да, в советское время, значит, и сейчас много. Вы не говорите, у нас...
А Сталин не осужден,
на Поклонной горе есть Сталин. У нас, так сказать, их по стране большое количество, и стоят, и люди цветы везде приносят. Я еще раз говорю, в Австрии я был, как чутко относится к памяти Сталина. Улица, значит, памятник, там полиция охраняет. Значит,
где
правопорядок,
вы видели в Австрии памятник,
понимаете,
Сталина?
Ну, я там был и несколько раз.
В Австрии есть, да, мемориальная
там есть
доска памятника Сталина.
Есть памятник Сталина. Там бункер, в котором был Сталин. Он, значит, почитается, охраняется и показывает и все. На могилах
Сталина в Вене никогда не было. О чем вы говорите? Я ничего не понимаю.
Увидите. Ну, вы знаете, что в советское время при Сталине во всем мире не было права всех на голоса. Женщин, неважно от какого сословия, у нас была внедрена.
Во всем мире.
И в Соединенных Штатах тоже никто не голосовал,
да?
Всеобщее голосование не было. И в Соединенных Штатов не было. Были сословия, да.
Как интересно.
Там,
сословия,
да,
в Соединенных,
да,
Штатах. Много,
да,
интересного мы сегодня от вас,
да,
узнаем.
Посмотрите, давайте, посмотрите. А внедрили при Сталине... Всего,
ну, вот
вообще,
вы сейчас
право на голосование. Да не сказка,
вы,
это жизнь.
И вы,
я говорю,
и
про
вы хотите,
власть,
и вы вот этими
это
легендами,
как,
мифами,
да,
тостами.
Советская власть, вот она сказка
про
была, действительно.
Про мифы, легенды и, да, тосты. Вот я сейчас смотрю на эту. Это мемориальная доска, которая установлена в Вене 21 декабря 49 года в честь 70-летия со дня рождения Сталина.
Да, коммунисты, да, венские совершенно поставили. Верно. Но Сталин никогда не был в Вене. Значит, это не памятник, это доска.
Но она до сих пор
на улице,
значит,
доступна,
по одной простой причине, что в Вене
никто не выполнял решение 20-го съезда. И в 61-м году, как у нас в стране, никто не убрал все знаки и символы, связанные со Сталиным.
Теперь я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот знаете, я хотела бы напомнить, ну, конечно, все помнят об этом, но лишний раз. Хиросиму, Нагасаки, вот это вот все, помните, репрессии — это хорошо. На всякий случай говорю, что у меня тоже репрессированные с двух сторон. Но, знаете, время тяжелое очень было. Было, вот, мне, знаете, интереснее было бы, если бы вот так историки собрались с одной и с другой стороны и так серьезно взвесили, а можно было бы в тех условиях как-то по-другому, понимаете, другую политику проводить. Можно было не проводить коллективизацию, если надо было...
Смотрите, но в других странах-то такого не было в то же время.
Нет, знаете, вот все-таки, если историки бы вот этот вопрос бы... Знаете, вот можно без коллективизации проводить индустриализацию, которая жизненно необходима была перед войной?
Не-не-не, еще раз, вот смотрите, вот, ну, для вас-то, вот с вашей точки зрения, почему в нашей стране это было, а в других странах не было?
Что было, не поняла еще, извините.
Что у нас это было, а другие страны как-то обошлись.
Ну, знаете, у каждого своя история. У нас вот такая история. Нет, ну, извините, а вот вы как вы считаете, то, что мы выиграли Великую Отечественную войну, это вот просто сам народ вот так вот собрался там вот это, и все, вот пошли, вот и выиграли. А сейчас что-то вот мы сидим, ничего выиграть не можем. А вот объясните, как это так произошло?
Объясните, Никита Петров.
Начнем с того, что приписывать Сталину победу в войне — это абсурдно по той простой причине, что народ воевал, народ кровь проливал, причем огромными жертвами. Но
его кто-то вел, говорит слушательница.
Ну, ведут баранов обычно. Народ воюет, понимая, за что он воюет.
Вы
народ
сейчас всех военачальников отменили.
Нет, причем есть военачальники. Мы сейчас говорим о том, что если мы будем победу приватизировать для одного военачальника, тогда у нас будет то, что называется культ личности. Давайте вспомним, кстати говоря, что такое культ личности.
И кто его осудил?
Нет, и что такое культ личности, что называется, воочию. Это когда с утра и до вечера вам по радио поют песни о Сталине мудрым, родном и любимом. Это когда даже в колыбельной у вас вспоминают Сталина.
Большинство людей этого уже не помнят.
А вот, к сожалению, вот если бы их окунуть в ту эпоху, чтобы они видели, как каждая газета выходила с словословиями, здравицами в честь Сталина, как по 40 минут аплодировали в театрах, когда он появлялся. Это чудовищно, это анахронизм. И сегодня равняться на, простите меня, вот это вот средневековье, это просто глупо даже.
Это Никита Петров, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Я вот гражданин Петров хотел бы задать вопрос. Если статистику объективно, хладнокровно сравнить сталинскую, рост населения, рост производства, рост даже и ту большую страну, и сейчас что происходит? Деградация, вымирание и практически уменьшение роли России.
А что сравнение с нынешним временем нам дает?
Нет, ну вы видите, вопрос поставлен о порочности Сталина. Я напоминаю, что сталинская внучка на Камчатке жила, в хижине буквально.
Да-да-да, сталинская внучка где живет
интересно,
сейчас?
Интересно, это кто? Нет, ну...
Ну, это по-моему, все-таки не хижина, и причем не на Дальнем Востоке. В Англии было огораживание, и памятник Кромвелю стоит, несмотря на это, пишет 569-й. Воевавшие ветераны считали, что Жуков – символ победы, а не Сталин, утверждает 346-й. Сталин как собиратель земель, вот о чем надо говорить. Так, что еще в наши дни, чтобы создать по-настоящему социальное государство, можно обойтись без репрессий? Нет, наверное, пишет Юстас, а Макар, сталинская внучка же в США! Ну, это же все знают. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Добрый вечер. Смотрите, у меня вот такой вот вопрос. Смотрите, у нас сейчас... Прошли 80-е годы. Страна была в результате этого разрушена. Вот. В этот период наблюдались такие явления, как, например, искусственно созданный дефицит.
Да что
когда... вы. Да, да. Я, например, вас адресую к программе Невзорова «12 минут».
Есть разные программы. Хорошо, дальше. Смотрите, это ваше предположение. Дальше.
Его создавали. Это вот я...
Это
я
ваше предположение. Как Нет, факт. Давайте вопрос. Это не факт, это предположение.
Смотрите, Сталин в свое время боролся как раз в том числе с укрывательством, с созданием искусственного дефицита. Он боролся с людьми, которые, как вот Анатолий Чубаев...
То есть при Сталине дефицита не было? Хорошо. Смотрите, так, что ли, вопрос?
Нет.
Тогда
он
о чем?
Он боролся с теми, кто искусственно развалил страну.
Понятно, прошу. Никита Петров, он боролся.
Просто напомню два постановления Совета народных комиссаров 40-го года о борьбе с очередями и два приказа НКВД.
Где всех тех... И они боролись,
они боролись победили. Каким образом? Они боролись с теми, кто в эти очереди с ночи
потом выстраивался. Потом даже было это время, вопросы... что цены снижали.
Цены снижали, только продуктов этих не было. Вопрос же в том, что если мы будем судить...
Ну, конечно.
Были, когда были, конечно,
а то я не помню,
работа была,
а то я не помню, как питались в 60-е.
Великая держава стала, великие научные изобретения, все из советского периода.
Ну, это все сейчас
все добираем, господа, это не сказки.
Давайте
сказки.
Тогда вот что, да. Не про сказки. Скажите, господин Рашкин, а вы тоже считаете, что в 80-е годы кто-то укрывал огромное количество товаров?
Да я не просто, так сказать, говорю. Я это знаю. Угу. Я жил в тот период, я знаю, как задерживали состав, в том числе в Москву. Как платили деньги, чтобы не разгружали на этих...
И это было еще при Брежневе.
Свали, это при, ну, не при Брежневе, а это было при Горбачеве, предателе.
Дефицит-то начался при Брежневе.
Да не было при Брежневе.
Что? Не
я
было дефицита?
При Брежневе. Какие дефициты были при Брежневе?
А где вы жили в это время?
В Саратовской области,
хорошо.
Да.
Прошу, Никита Петров, а вы тоже полагаете, что это укрывали товары?
Да сознательно был развал.
Да нет, абсурд. Вы же прекрасно понимаете, что товары укрывать, чтобы их сгноить, никто не будет. Товары могли пускать налево, как у нас принято при социализме. Товары могли использовать...
Через заднее кирильцо, я
вот
помню.
Вот именно. Да. Вопрос здесь в том, что страна не имела достаточного продовольствия. Не случайно на 64-м году советской власти КПСС принимает продовольственную программу. Это же позор в 82-м году принимать продовольственную программу.
Почему?
А вот, значит, почему же у вас проблемы-то с продовольствием?
Нет, это программа почему? Для того, чтобы продовольствия было больше.
А его до этого было меньше. А чего его было меньше? А почему был дефицит? А почему в 81-м году в ряде районов страны были талоны на сахар? Почему все это было?
Но вот сегодня нам... пришли к власти,
рассказывают, что это не было.
Предатели, Горбачев.
Не-не-не, подождите,
талоны
были в 81-м году.
Я говорю про
талоны
Брежнева.
Талоны при Сталине были на 4-й год после Великой Отечественной отменены. Вот что надо говорить.
Но
они тоже при Сталине.
Но при Брежневе же талоны были.
Уже не было талонов. И тогда было заложено
основа
развития в том числе.
Да, хорошо, в Англии были талоны в 1953 году.
У нас в Америке, Юрий, сейчас талоны есть.
Я,
в Америке.
В Америке есть
ну, какая
другого.
Разница?
Я
мы
же говорю
все ассоциируем
о том,
талоны.
Что коллективизация,
в Америке сейчас талоны.
Коллективизация, раскрестьянивание, которые были приняты именно по инициативе Сталина, они привели к тому, что страна уже после этого не могла никогда до конца накормить свой народ. Вот, собственно, факт в чем.
Да,
понимаете?
Это
вы будете
слова.
Сваливать все на войну. Что
слова? Другие.
Слова.
Продолжаем.
Факты
совершенно другие.
За колбасой,
страна
за колбасой
себя
в Москву.
Не кормит.
При Брежневе за колбасой в Москву
60% из-за границы все заводят. Сегодня развалили коллективное хозяйство. Мы сегодня...
Подождите, у нас, по-моему, продовольствие рост огромный.
У нас в последние 4 месяца
хорошо.
На 60% рост завоза сливочного масла. У нас мясо заводится
а
сегодня. У нас нет своего производства. Закройте сейчас границы, и народ,
было?
В том числе мемориал, нет. будет голодный. И Осетия тоже будет голодной.
А зачем вам закрывать границы?
Хорошо.
Вы от всего мира
отмечаете, что с помощью Сталина... Собственное производство. Собственное. У нас было абсолютно самодостаточное государство. И легкая промышленность, станкостроение, самолетостроение. Все было. Все. И производство в том числе.
А колбасные электрички
тоже
были?
Страна была самодостаточной. И богатый, как и сейчас. Только всё. Сегодня мы завозим,
джентльмены.
А тогда мы производили.
А при Брежневе тоже завозили. Причем масло из ФРГ и Австралии, и Новой Зеландии.
Какие объемы? Давайте выйдем большие сегодня объемы. В магазины, посмотрим, какие товары лежат на прилавках.
Я в нашем
прилавках.
Магазине в 81-м году
да.
только масло
вот сейчас,
видел.
Сейчас,
из ФРГ
сейчас,
и Новой Зеландии.
У нас же продовольствие не привозят практически из-за границы.
Ну, как, ну, что вы говорите?
А да как же санкции?
Да
я
говорите?
Не знаю, в какие магазины
да
вы ходите.
Да, конечно, на базаре, вон, пожалуйста.
7-3,
магазин
7-3.
На Пятерочку, зайдите сейчас. Так. Давайте зайдем.
Значит, Василий Орлов продолжает настаивать, поэтому теперь, Никита Петров, вы отвечаете. Вот, ведь, говорит, ссылка на передачу Невзорова. 12 минут он рассказывает про искусственный дефицит и товары, которые сгноили.
Это когда?
А
про
это
сегодня?
Конец 80-х.
Нет, про конец 80-х Невзоров рассказывал совершенно другое, что он сегодня рассказывает. В конце 80-х Невзоров воспевал, что называется, центральную власть и боролся с так называемыми национальными фронтами. Вспомните его репортажи
из Латвии, например.
Так, не Взёрову не верим, я понял, с точки зрения Никиты
тогда...
Петрова.
Нет, ну что значит укрывали? В конце 80-х годов...
Не, ну у него там на видео видно, действительно, другой вопрос, как много такого
видео. А другой вопрос, кто
видео?
Это и для чего расхитил? Он это снял и подает это как неизвестно что. Вы понимаете, вот сегодня, так, сегодня когда мы должны фактами, рассуждать... Мы должны
Юрий,
рассуждать
когда фактами прибиваете, не я, нет, а другие люди фактами просто вот, нет, значит, есть,
Валерий
то это неправда. Это кто-то специально нарисовал.
Для каждого есть свой прав. Подождите, подождите, для каждого есть свой факт. 45-й для вас написал. А где была туалетная бумага, уж раз тогда заговорили?
Да у нас тогда и гаджетов не было, и телефонов мобильных
не
было.
У других-то... Нет, тогда не было. Гаджетов не было ни у кого в мире, а вот туалетная бумага была.
Но зато не было бедных. Зато не было безработных.
Да, да, да. Вот мы так, будем
зато все были в школах,
все,
зато 7-3-7-3. Были библиотеки, зато были и самые мощные научные разработки.
И
это надо было добавлять. Стоп. И туалетную бумагу надо было делать. Стоп. И все остальное.
Подождите. То есть, и если
но
это
тогда
было...
были приоритеты.
Сейчас.
Были приоритеты.
И если это было, то памятник Сталину как памятник вот этому всему. Так что
памятник Сталину как великому человеку надо делать. И нашей великой истории советской истории. И это надо ставить в соответствии с нашим законодательством.
Все, число давайте проведем. Напишем Юрий, на этом
вот
памятнике
давайте,
или
давайте,
нет?
Давайте проведем. Обязательно это писать надо.
А это что? Этого не было разве?
Нет, ну поставьте памятник отдельно, где будет написано, сколько тысяч расстрелянных, а отдельно, сколько было прекрасного сделано.
А, нет, а отдельно стоит, а это он расстрелял. Вот здесь сколько было расстрелянных,
личный,
а здесь на нем написано, а это он расстрелял.
Я просто говорю, давайте вернемся к нашему законодательству. Я законодатель. Вы давайте пройдем социологию, давайте пройдем референдум, давайте спросим население, давайте комиссию пусть позаседает и вынесет смотрите решение. В любом случае, я глубоко убежден, при этой технологии, при законе, которые сегодня есть, Сталину будут ставить памятники и на хорошо государственных землях, и не муниципальных, и региональных.
А вот вы, законодатель, добились референдума о повышении пенсионного возраста
референдум
или нет?
Референдум уничтожили, начиная с 93-го года.
Господин Петров,
вот ваш референдум. Я как раз за референдумы.
Господин Рашкин об этом говорил.
Да. Сколько раз инициировал. Зарубает стоп сегодняшнюю власть, начиная с президента.
Смотрите.
И на
еще,
местах
еще
мэры, пэры и губернаторы. Зарубают. Боятся народ.
Еще одно уточнение.
И вы тоже боетесь народа.
Боитесь
абсолютно.
Проводите референдум,
давайте,
я за...
Давайте инициируйте референдум.
Подождите, господин Петров.
По Сталину.
Подождите, я все-таки про памятник Сталину. Вот 346-й пишет, разве вот с вашей точки зрения Бутово это не лучший памятник Сталину? Он все равно перебьет, что бы там ни поставили на очке и по земле.
Бутово, безусловно, памятник тем людям, которые безвинно погибли именно
там...
в сталинские годы.
Да,
да.
И
это,
все и понятно.
Это памятник сталинизму как системе.
Вот.
Но персоне ставить памятник при наличии Бутова, Коммунарки и многих других расстрельных полигонов,
хорошо,
просто это абсурдно
все
и беспамятство.
Продолжаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А говорили, кстати, Бутово, что там приписали несколько фамилий, которых там не было, и что там есть лишние расстрелянные. Ну, как бы это все мемориалом успевается целиком, как бы. То есть они не разбираются.
То есть, еще раз, там, если там есть тысяча фамилий, но среди них одна неправильная, значит, все отменяется.
Почему одна? Вот там есть, допустим, 800 фамилий, 30 они приписали. Это что, нормально?
Нет,
ничего
нет,
подобного.
А кто... Хорошо.
Там есть, там, простите, там есть 20 тысяч фамилий, и эти фамилии все взяты из расстрельных актов, которые хранятся в архивах. Поэтому в данном случае... Это, я бы сказал...
Хорошо,
не
вы
знаю
прокомментировали. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый к Петрову. Вот вы про Брежнева сказали. У меня матушка была репрессирована при Леониде Ильиче в Дорогом. И к Крашкину. Валерий, скажите, пожалуйста, если вот вам так нравится участвовать в этих передачах с некрасивыми, ну, покаясь перед ним, может, ему легче станет за всех, за Сталина, за Ленина, за всех покаяться, они успокоятся и перестанут.
Это ваш вопрос? Это ваш вопрос?
Да, вопрос.
Ну, все? Во-первых, хорошо, каяться я ни перед кем не собираюсь, потому что я горд за советскую власть, горд за мое образование, которое я получил в советское время. Я низко кланяюсь своим родителям, советской власти, которая тогда был, заводу оборонного, который сегодня пользуются граждане, Тополь, Тополь-М, это космос, ракеты,
вы, главное,
я их делал.
Вы, главное, секреты не выдавайте.
Я ни в коем... Я горжусь советским периодом, горжусь тем, что я там жил и получил это образование.
Скажите, вот Виталий вас спрашивает, если Советский Союз был такой прекрасной страной, богатой, обеспеченной, почему он был закрытый? Почему глушили западные радиостанции? Почему перед Олимпиадой 80-го года высылали людей за 101-й километр?
Ну, я еще раз говорю.
Ошибки.
Были ошибки. Все. Были ошибки, не надо было глушить, надо было просто показывать и разъяснять, что было в Америке, что было в Африке, что было, значит, в Германии фашистской. И все, надо было заниматься этим, я бы занимался так.
Хорошо, тут на самом деле...
Относительно Брежнева и репрессии, действительно, при Брежневе были репрессии, это факт.
Но они не были массовыми.
Но они, безусловно, не носили такой характер, как при Сталине, но они тоже носили, как и при Сталине, противозаконный характер. Дело в том, что, опять же, вопреки Конституции, и поэтому, когда мы говорим о советском времени, нужно понимать, что это время, которое продуцирует и неуважение к закону, и попрание прав человека. И вот с этими символами нам в будущее, пожалуй, не стоит идти.
Итак, в СПЧ сравнили установку памятников Сталину с оправданием репрессий. Вы тоже согласны с этим? 134-21-35. Установить памятник Сталину значит оправдать репрессии. 134-21-35. Это так не связано. Это так не значит. Это про другое. 134-21-36. Вы не согласны с позицией СПЧ по этому вопросу. Тогда 134-21-36. Еще раз напомню, если я все говорю правильно, то Никита Петров полагает, что да, 134-21-35, Валерий Арашкин, что нет, и 134-21-36. Верно я описал ваши позиции? Вы бы так голосовали?
В принципе, да.
Все верно, да. 7373-94-8, голосование уже идет, и мы продолжаем слушать мнение наших дозвонившихся. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Подольск.
Прошу.
У меня такой вопрос к вашим гостям. Почему они игнорируют нынешний, уже существующий, стоящий в Москве на Первом Самотечном переулке музей Сталина, в котором лежат документы, которые он подписывал. Вот так.
Спасибо. Ну, просто потому, что мы говорим о новых памятниках Сталину и нет, не обсуждаем прежние.
Музей – это не памятник.
Нет, ну, музей тоже
если
памятник.
Если в музее собрали материалы и документацию о жизни и деятельности какого-то персонажа, пусть даже это будет Сталин, это не есть его прославление, если эта экспозиция рассказывает обо всем без умолчаний.
Любые исторические памятники, Юрий Никита, любые исторические памятники – это память. Ну, Поклонная гора стоит там у нас в музее, там Сталин. Сталин стоит. Здесь там великие полководцы все. Это память о великих людях, которые нам подарили мир.
А, простите, а у меня вот вопрос. Да. В Новосибирске вот эта вот земля, да, которая считается частной собственностью КПРФ, она действительно в частной собственности или в аренде?
Не могу вам сейчас сказать.
Потому что если она в частной собственности, мне интересно, кто ее покупал, и на какие деньги.
Не могу вам сказать, на какой
КПРФ
земле там.
Стало быть, есть деньги?
У нас есть...
А почему? А что КПРФ говорит о том, что у нее нет денег?
Нет, у нас есть офисы, интересно. Есть арендуемые офисы, есть в собственности офисы.
Вот.
Как везде, как в соответствии
с законом. Там долго же разбирались с этим памятником, прежде чем его устанавливать, поэтому, я думаю, если говорят
на своей земле... У нас в Липецке то же самое, у нас там куплен офис областного комитета, там есть, значит, земля, там поставили Сталина, и, кстати, как ни у кого, там каждый день приносят цветы жители Липецка, причем в огромном количестве, что только не делали, там и загородку делали, ставили машин полицейские, чтобы люди не ходили, а народ идет, цветы
ложат. С моей точки зрения, это символ рабского сознания, который мешает нам сегодня, кстати говоря, бороться против произвола
сознания. Я считаю, сознательные люди, сознание, сознанием дела и убеждениями идут и ложат цветы сегодня, им никто их не покупает за свои копейки.
Поэтому они сегодня проглотили те законопроекты, которые против народа.
Ну, установку памятников, я должен напомнить...
Все это накапливается.
Я должен напомнить, как голосуют люди.
И сегодняшняя власть еще получит за те законы, которые они протащили через Единую Россию, через Госдуму. Получит по заслугам. Все получат.
В СПЧ сравнили установку памятников Сталину с оправданием репрессий. Вы согласны с этим? 134-21-35. Поставить новый памятник Сталину значит оправдать репрессии. Да, 134-21-35. Нет. Вы так не думаете, 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Такой вопрос. Вот когда такие исторические лидеры мирового масштаба, как Рузвельт, Черчилль, Деголь, характеризуют Сталина как выдающегося руководителя, это что-нибудь значит для понимания Сталина как такового, и достоин он памятника или нет?
А вы уверены, что они именно так характеризуют Сталина?
Именно так три вот этих руководителей его характеризуют как выдающегося лидера.
Никита Петров.
Эти же, кстати, руководители в середине 30-х также характеризовали Гитлера как выдающегося лидера, потому что для достижения своих политических целей они готовы были ручкаться и садиться за стол переговоров с кем угодно и восхвалять кого угодно.
Это большая политика, руководители это большая политика, это дипломатия. Обязаны говорить и верить, друг о друге.
Безусловно. И верить тому, что говорят, восхваляя своего, скажем, сегодняшнего, сиюминутного союзника, не стоит.
Не, да, было, Валерий Рашкин, не было такого по Гитлеру. Ну зачем вот передергивать? Значит, по Гитлеру.
Вспомните.
Да не было таких высказываний. Они воевали.
Да в 1938 году
не было,
и Советского Союза.
Да, была Германия, да, держава, да, индустриально развитая. Да, Америка помогала, в том числе банкиры помогали его, им поставить военную мощь, индустрию в Германии. В надежде, что, значит, они обязательно пойдут на советскую власть, на Советский Союз войной.
Последние,
а он пошел на них.
Останавливаем обсуждение, останавливаем голосование. Каждого из вас спрашиваю. Как думаете, как проголосовали? Сколько человек выступили на позиции, схожей с вашей, Никита Петров?
Ну, я не думаю, что больше 50%.
Ну, сколько думаете?
Ну, я по крайней мере, надеюсь, что, по крайней мере, 40-45.
40-45, думаете вы, Валерий Рашкин, на вашей позиции, как вы...
Я думаю, не меньше 70.
Хорошо, остановили голосование, и вы почти правы. 35% поддержали, по сути, позицию Никиты Петрова и СПЧ, где сравнили установку памятников с оправданием репрессий. 65% эту позицию не поддержали. Программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.